братья и сестры, прочитаем книгу пророка Захария, 5 глава, с 5 по 11 стихи. Книга пророка Захария, 5 глава, с 5 стиха. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, «Подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит». Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит Ефа. И сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он, эта женщина – само нечестие. И бросил ее в середину Ефы, и на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Аминь. Братья и сестры, меня зовут Денис, я из города Ейска. Друзья, давайте мы представим себе в уме вот ту картину, о которой мы только что прочитали. Пророк смотрит и видит видение. Две женщины, подобные каким-то птицам, как аистам, несут Ефу. Ну что такое Ефа? Ефа – это большой сосуд, в данном случае это большой сосуд, вмещавший Ефу, ну то есть меры такую Ефу. Примерно 39 литров этот сосуд, примерно такой большой сосуд. Туда может поместиться человек. И вот в этом таком объемном сосуде сидит женщина. Друзья, это не просто женщина. Это символ или образ нечестия. Написано, это не просто нечестие, а это само нечестие. Это женщина, олицетворение всех мерзостей, всех вот нечестивых помыслов, всякой, вот, не, вот это нечисть, вот нечестие. Вот представим себе сосуд полный нечестия, и несут его две женщины, ну, две птицы таких. Пророк смотрит на это явление, смотрит. Интересно, да? Никогда не видел такого. Несут птицы Ефу с нечестием. И у него переживание. Какое переживание? Он говорит, «И сказал я ангелу, говорившему со мной, а куда несут эту Ефу?» Друзья, первоначальный интерес, что-то происходит, сменился страхом. А куда они ее поставят? А может быть, они поставят ее ко мне во двор? А может быть, они поставят ее рядом с моим домом? Друзья, представьте, само нечестие летит, и она где-то должна остановиться. И пророк переживает, где его поставят. Однажды, когда я еще жил в городе Тольятти, получили мы газету, и там было написано, что губернатор Самарской области, ну, в Тольятти входит Самарская область, подписал указ, в котором он разрешил радиоактивные отходы устроить захоронение радиоактивных отходов на территории Самарской области. Друзья, и первая моя мысль, а не в нашем ли городе? Наш город и так был окружен заводами, и сейчас окружен заводами со всех сторон. И я думаю, почему там еще и кладбище радиоактивных отходов не устроить? И я думаю, если это будет у нас, это будет гибель для города. А потом читаю до конца, и написан город, не наш город, километров 100 от города нашего. И потом прошло несколько лет, и я в этом городе был. Друзья, действительно, город почти перестал существовать. После прошло несколько лет, и президенту нашему написали письмо жители этого города. И он как-то сказал, что мое мнение, этот город надо расселить. То есть восстанавливать этот город уже невозможно. А почему? Я вот там был. Стоят эти эшелоны, из них течет какая-то жидкость. Почти все вымерло. Вот пришло в этот город нечестие. Нечестие пришло. Один мой знакомый бывал в городах брошенных. Ну вот в чернобыльских там вот местах. Все брошенное. Он говорит, фотографию показал, больница и фотография. И написано, приказ зачислить на работу таких-то людей и дата 1985 год. То есть все брошено. был город, люди жили, а потом в этот город пришло нечестие, и город перестал существовать. И сейчас там даже вот кто отправляется в эти места, они с собой воду берут, чтобы пить. Друзья, были раньше церкви. Я так немножко занимаюсь историей церкви и читал о первом, когда христианство распространялось. Друзья, огромное количество церквей в Африке, город Карфаген, большая церковь, благословенная, множество оттуда мужей вышло известных. Друзья, в Азии сколько церквей, в Индии церкви были. Друзья, потом пришло время, и это все перестало существовать. Нет этих церквей. Пришло нечестие, пришло мусульманство потом, и все это разрушено было. Почему? Почему перестали существовать благословенные, хорошие церкви? Однажды мы были с одним братом в одной маленькой деревне, и там большой дом молитвы стоит, заброшенный, пустой, и ни одного члена церкви. Была большая церковь, ничего не стало. Друзья, бывают семьи, на браках присутствуем. Это жених, невеста, красивые, всем желают благословения, счастья желают. Они друг другу в любви признаются. Проходят годы, и что-то в этой семье не то. Как будто нечестие там установилось. Как будто эта Ефа там встала посреди и распространяет свои смертоносные запахи. Что-то плохо стало. Разводы, может быть, ругань. Бывает, ребенок рождается, радуются все, дарят подарки, ребенок родился, хорошо. А потом ребенок вырастает, становится богопротивником, родителям непокорный. И думают родители, вот так радовались моему, а сейчас что случилось? Как будто вот несли эту Ефу нечестие и в нашем доме ее поставили. И все плохо стало. И вот пророк переживает, Господи, ангел говорит, ангел, куда ставит эту Ефу? Куда ее поставит? Может быть, ко мне поставит? А может быть, ко мне? А как будет через 10 лет? А как будет через 20 лет? Не встанет ли эта Ефа на этом месте? Не испортится ли все хорошее, что у меня сейчас есть? Друзья, я читаю ответ, куда эта Ефа поставится. Друзья, эта Ефа ставится не случайно. Не то, чтобы эти птицы летят и смотрят, ага, куда мне ее поставить? А вот сюда поставлю. Нет, нет. Написано так. И сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синар. И когда будет все приготовлено, она там поставится на своей основе. Друзья, для нее, для Ефа нечестия, готовится основание. В земле Синар выкладывалась площадка для приземления этой Ефа нечестия. Друзья, как бывают большие самолеты, которые не могут сесть, например, в лесу, для них нужно хорошую площадку сделать, замечательную такую бетонную покрытие, только там они могут сесть. Вот так и нечестие. Оно не может просто так где-то встать. Для него нужно основание. И в земле Синар это основание еще не было готово. Оно почти было готово, почти закончилось. И ангел говорит, вот когда оно закончится, когда основание будет полностью уложено, когда все будет для Ефы приготовлено, тогда она там станет на своей основе, и это будет ее домом. И тогда в землю Синар придет бедствие. Друзья, я понимаю так, что нечестие в нашей семье, в церкви, в города наши, оно тоже не приходит просто так. Оно приходит тогда, когда для нее приготовили основание. Когда выложили камнями, своими руками выложили основу для будущего нечестия. Друзья, и я задумался, а как же земля Синар готовила себе основу, основание для этого нечестия. Друзья, я стал смотреть в Библию, симфонию. Где же сказано об этом? И нашел, друзья, что земля Синар готовила эту землю, вернее, это основание для нечестия с самого начала. Я прочитаю книгу Бытие, 10 глава, 10 стих. Там написано так. Царство Его, от кого Его, я чуть позже скажу, царство Его, вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и холме в земле Синар. Друзья, вот в этой земле Синар были определенные города, и это было царство одного человека. Этого человека звали Немрод, и этот человек был потомок Хама. Одного из сыновей Ноя. потомок Ханаана, Хама, одного из сыновей Ноя. Друзья, я хотел мысль сказать, что в земле Синар живут потомки Хама. И поэтому там началось устраиваться нечестие. Вот основание для будущего, через много столетий, нечестие. Как это может быть в нашей жизни? Друзья, потомки Хама. Ну, нам не надо объяснять, что такое Хам, да? Это, если кто-то про кого-то скажет, да, это Хам. Вряд ли мы подумаем, что это сильно хороший человек. И не скажем, что он вежливый, не скажем, что он добрый. Скажем, что он Хам. Вот бывает, друзья, некоторые имена, они стали уже нарицательными. Вот одна бабушка говорит, ах ты, Ирод окаянный. Вот. То есть уже все, Ирод это уже человек плохой. Иудой мы своих детей не называем. Хотя Иуда тоже был хороший человек. И второй Иуда был хороший, и третий был хороший. А вот один Иуда все испортил. Иудой не называем. И вот и Хам. Обычно имя. Но прошли столетия, и мы до сих пор говорим, да этот человек Хам. Как же поступил Хам? Что же сделал он такого, что в земле, где он потом стал жить, началось закладываться основание для нечестия? Друзья, про Хама можно много рассуждать. Я отметил себе вот что. Хам, он открыл наготу своего отца. То есть он рассказал нечто плохое про близкого себе человека. Друзья, если в наших семьях или в наших церквах, или между нами, друзьями какими-то, проявляется вот это свойство хама, рассказывать плохое. Друзья, то мы должны быть готовы к тому, что когда-нибудь придет нечестие. Друзья, когда мы открываем наготу другого человека, то есть говорим что-то недолжное, нехорошее, открываем что-то совершенно плохое или между собой проявляем какие-то недобрые чувства. Друзья, это мы должны понимать, что мы своими руками берем кирпичик и вкладываем его в основание, один за другим. И когда-нибудь это основание будет готово. Друзья, кто-то скажет, иногда вот бывает, я с одной сестрой беседовал, я говорю, почему вы говорите про ту сестру вот эти слова? Она говорит, но это же правда, это же правда. Я говорю, скажите, а Хам про своего отца правду сказал или обманул? Как вы думаете, правду сказал Хам или нет? Правду сказал, но за эту правду его дети были прокляты. Друзья, иногда мы оправдываем себя тем, что мы говорим правду. Услышали что-то, увидели что-то и спешим об этом рассказать, спешим поделиться, спешим сказать что-то такое, что не красит другого человека. И мы оправдываем себя, что это правда. Мы же не обманываем. Это обманывать грех, а мы правду говорим. А не скажу, вот это будет грех, это будет утаение правды. Друзья, нет. Хам сказал правду, но сказал ее не в нужное время, не в нужном месте и не тем людям. И он за эту правду пострадал. Однажды в Ейске, в нашей церкви, мы проводили в церкви разбор и послание к римлянам, и там написано, что ты осуждаешь, и так неизвинителен ты, осуждающий чужого, ну там всякого человека, да? Не осуждающий, неизвинителен ты. И мы вот провели эту тему, что осуждать это плохо, осуждать это нехорошо, и всем так эта тема понравилась, и все в удушевлении в таком. И я говорю, братья и сестры, давайте мы сделаем в нашей церкви пост. Вот у вас трехдневный скоро будет пост, трехсуточный. А мы сделаем пост бессрочный. Сколько кто выдержит. Месяц кто выдержит, то два месяца выдержит. Но пост не в плане еды, а в пост в плане языка. В каком плане? То есть ни одного слова, ни при каких обстоятельствах, ни в каком случае, ни одного плохого слова про другого человека. Никогда. Кто-то говорит, а если... Очень надо, одна сестра меня спрашивает. Вот она, а если мне очень надо? Я говорю, даже если очень надо, нельзя. Это же пост? Нельзя. Вот. Кто-то говорит, ну а если это неверующий человек? Я говорю, тоже нельзя. И вот мы такой пост договорились. И я говорю, знаете, а потом поделится. Кто-то, может быть, даже 30 минут выдержит. Может быть, и такие люди найдутся у нас. А может быть, и час у кого-то хватит сил. Друзья, и вы знаете, и мы с женой тоже решили так поститься. И я скажу, что это было очень интересно. Потом мы собрали через неделю церковь, ну, опять разбор, и я спрашиваю, как вот у вас прошел пост? И одна сестра говорит, ты знаешь, сидим с сестрой, хочется что-то сказать. Нельзя. Вот. Опять хочется тему. Нельзя. Помолчали, говорит, минут 10. Не знаем, что разговаривать. Друзья, вот так вот бывает. Нам нечего сказать. Нечего сказать, когда мы других не посуждать. О чем еще разговаривать? Друзья, а кто-то сказал так. Вот говоришь, 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 и вдруг замечаешь, что пошло осуждение. Друзья, обратите на это внимание. Друзья, это же свойство хама. Это хам открывает нечестие своего отца, нечестие своего брата, нечестие, ну, в смысле, наготу своего вот ближнего. Это он открывает. Друзья, как хорошо, когда про нас люди скажут, это не сыновья хама. Про одного брата сказали так, этот брат – это кладбище слухов. Я сначала не понял. А оказалось очень просто. Вот ему кто-то скажет какой-то слух, и в нем это как умерло. Все. Дальше это не распространяется. Хорошее качество. Хорошее. Ему что-то про кого-то плохое сказали, он послушал, послушал, и у него это умерло, и он никому не передал. Смотрите, как хорошо. Друзья, человек не уподобляется хаму. Друзья, еще одно свойство хама – это просто грубость. Но это уже в нашем языке – грубость. Человек по отношению к другим людям невежлив, непочтителен. Про такого человека говорят, да лучше к его дому не приближаться. Я однажды, 10 лет назад, я первый раз попал в Абхазию. 10 лет назад. Ну, мне было 23 года. Приехал я с братьями, ну, руководящими нашего края. Они меня взяли просто с собой в поездку. Вот. И мы приехали в город Ачимчира. Есть такой город, почти на границе с Грузией. И там до молитвы провели собрание, поучаствовали в собрании. А потом было членское собрание. Ну, я с членского собрания ушел, чтобы мне не присутствовать на этом местных вопросах. И думаю, чем мне заняться? А членские собрания, ну, они, как обычно, долгие, затянулось надолго. И вот я хожу вокруг этого дома, фотографирую, ем орехи, ну, занимаюсь всякими делами. И в конце концов думаю, чем же мне еще надо заняться? И пошел по городу. Друзья, город разрушенный. Вот один дом стоит целый, 10 разрушенных. Целый, 10 разрушенных. И так далее. Вот такой город. Хожу, улица пустынная, никого нету. И я хожу, фотографирую. Мне же интересно, первый раз все так фотографирую. Люди там, то там, никого нету. И я немножко заблудился. Место такое, дорога широкая, не знаю, куда идти. Примерно знаю, где дом молитвы, примерно расстояние. И так вот туда двигаюсь. И вдруг слышу, сзади кто-то идет с палкой и вот стучит, ну как вот клюшкой вот, по асфальту. И я вот нутром почувствовал, что это по мою душу. Что-то эта палка по меня стучит. И я стал ускоривать свой шаг, ускоривать. А впереди идет абхазец, большой, небритый, идет. А дорога широкая. Я в ту сторону, и он в ту сторону. Я в ту и он. И вот мы встретились так вот почти лицом к лицу. И эта палка догоняет. Дедушка один, дедушка. Догоняет и говорит, а он здесь ходит, фотографирует. А этот ходит, мне уже доложили. И я смотрю, абхазов собралось, человек 20, наверное. И все шумят, там и женщина среди них была, и в основном мужики. Шумят все, кричат, ты кто такой? Забрали у меня фотоаппарат, смотрят. Почему этот дом сфотографировал? Ну, не знаю, говорю, я вот турист, Самара, туда-сюда. Вот, они, нет, ты шпион, грузинский шпион, еще что-нибудь. Один говорит, документы где? У меня нет с собой документов. Я говорю, нет документов. А где они? Я говорю, ну в машине. А где машина? Я говорю, не знаю. А кому ты приехал? Я говорю, не знаю. А как зовут? Не знаю, говорю. Ага. Они говорят, ну где хоть находится дом, куда ты приехал? Я говорю, да не помню. Один говорит, вяжем его и уносим. У меня страх определенный возник. И тут меня осеняет, и я говорю, я приехал к верующим, к баптистам. И тут смотрю, ситуация расслабилась. Один говорит, баптистам, это хорошие люди, мы их знаем, хорошие люди. И так смотрю, ситуация расслабилась. Я уже успокаиваться начал, и вдруг он мне говорит, а ты тоже баптист? Я говорю, да. А если ты баптист, то почему ты не на собрании? Я говорю, вы знаете, там собрание членское идет, местные вопросы решает. А тебя, значит, наши местные вопросы не интересуют. Я говорю, очень интересует, но меня туда не пустили. А, не пустили. В общем, опять ситуация накалилась. И они меня повели к этому дому молитвы, повели толпой этой. И решили узнать, примут меня там или не примут. И вот как раз собрание закончилось, выходят братья, вот Григорий Васильевич Костюченко, Николай Степанович выходит. И я к ним подхожу, и они, ну, как со мной общаются, ну, как знают меня, и смотрят эти, абхазы смотрят. Потом я к ним подхожу со фотоаппаратом. Они отдают фотоаппарат и говорят, если бы не они, дорого бы тебе это все вышло. Друзья, а потом, через несколько лет я был в Абхазии, ну, на следующий год, по-моему, и рассказал этой семье вот эту ситуацию. И говорю, я большую благодарность вам приношу, что вы хорошая семья. Если бы про них сказали так, вот я говорю, я приехал к верующим, да? Они бы сказали, верующим? Да это что за люди такие? Точно тебе надо связать. Друзья, посмотрите, хорошая семья. И меня выручили. Друзья, про них нельзя было сказать, что это дети хама. Нельзя было сказать. Про них нельзя было сказать, что они люди невежливые, грубые, что они против себя, против соседей что-то. Это люди хорошие. Друзья, и нечестие меня не постигло. А была бы плохая семья, как бы закончилось, неизвестно. Друзья, вот первое, что я хотел обратить внимание, что нечестие постигает ту семью, ту церковь, где безудержно говорят о других людях плохо. Друзья, еще немножко о слухах скажу. Это тоже в этой же степени хам, это и тоже слухи. Я в одной церкви был на посещении, ну так, просто приехал, и там один брат проповедовал. Хорошую проповедь сказал, но длинную. Потом я приезжаю там в одно место, и мне спрашивают, ну как собрание прошло? Я говорю, хорошо, только, вот называя фамилию этого брата, только этот брат разошелся слишком. А мимо какая-то сестра проходила, услышал, брат разошелся. О, брат разошелся. И потом уже слышу, брат развелся. Там все, ситуация такая. Вы слышали, этот брат развелся? Как развелся? Такая, о. Вот. А она потом стали выяснять, говорит, да Денис сказал. Я не мог говорить. Она услышала, брат разошелся. Но я имел в виду по длине проповеди. Друзья, как много нечестия происходит в тех местах, где нету удержания языка, да? Написано, язык небольшой член, но как много делает. Как много делает. Друзья, дальше мы читаем про землю Синаар. Книга Бытие, 11 глава, 2 стих. «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там». И что они стали там делать? Они стали там строить Вавилонскую башню. И написано. И сказали, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя. Друзья, второе, как бы второй кирпич в основании будущего нечестия – это гордость. Написано, сделаем себе имя. Однажды я в церкви хотел проповедовать о гордости. Проготовил проповедь, конспект, ну, качество гордости, в смысле его особенности и так далее. И нету хорошего примера. Ну, нету примера и все. А без примера проповедь, как суп без соли, да? Ну, не идет. Надо пример хороший. И вспоминаю, и выдумывать не хочется. И не могу в голову прийти пример. И думаю, где же... А вот уже сейчас закончится общепение, и мне проповедовать. А примера нету. А рядом со мной два мальчика сидят, маленьких, лет по 7. И слышу, разговаривают. Один говорит, ты знаешь, у меня на носке дырка. А другой говорит, да у меня больше. И я понял, вот он пример. Друзья, человек может гордиться всем, чем угодно. Даже дырками на носке. Бывает, человек, два человека беседуют, и я замечаю, например, один говорит, ты знаешь, вот что-то так переболел я. Как обычно другой отвечает? А вот я переболел, ты еще не то переболел, вот я переболел, да? Или вот водители разговаривают, да? Один говорит, вот там был такой случай с ГАИ. Обязательно второй расскажет случай посильнее. Посильнее, чтобы вот у меня тоже случай был. Друзья, ну не всегда это гордость, но в общем-то все равно проявляется. Человек хочет себе имя сделать. Хочет, чтобы о нем знали. Знаю одного человека, который за большие деньги купил себе такую возможность назвать одну звезду своим именем. Но я говорю, ну покажи эту звезду на небе. Он говорит, ее не видно. А у него такой бинокль хороший. Я говорю, а в бинокль? Он говорит, и в бинокль не видно. Это, говорит, надо хороший телескоп, и тогда будет такая маленькая точка, вот ее тогда будет видно. Я говорю, слушай, а кто твою звезду-то увидит? Кому ты имя там делаешь? Он говорит, ну зато звезда вот мое имя будет носить. Есть такая услуга, там платишь деньги, и звезда твое имя носит. Друзья, человек хочет сделать себе имя. Человек желает, чтобы о нем знали, чтобы о нем говорили. Он видит себя больше, чем остальные. Друзья, Господь написано, помните, написано, а вот на кого я презрю. На кого? На смиренного и сокрушенного духом. Ну и на трепещущего пред словом моим. На сокрушенного духом. Я как-то приводил такой пример. Вот если взять тарелку и бросить ее на пол, и она разобьется на четыре части. Это сокрушенная тарелка или нет? Она разбитая, ее можно склеить. А вот если по этой тарелке проедет КамАЗ, груженный кирпичами, то эта тарелка сокрушенная. Друзья, сокрушенный дух, дух смиренный, дух такой, который дает возможность человеку к Богу приближаться. У Виктора Гюго есть роман, называется «Отверженные». В этом романе описывается один священник. Он достиг положения большого первосвященника. В его управлении было много городов. Много городов. И он должен был эти города посещать. И это было для этих городов величайшее событие. Собирались все люди. Мэр города выходил, начальник полиции выходил. И все ждали этого священника. Но этот человек был, видимо, настоящий христианин, судя по роману. Он отдал свой дом богатейшей больнице. Свои колесницы отдал больным, жалование свое раздавал нуждающимся, свою одежду никогда не менял и ездил на ослике. И вот он в этот город едет на ослике. А вышел весь город его встречать. Полицейский, начальник полицейский там управо вышел, мэр вышел. И они смотрят, и на ослике едет этот мэр. Уверен, этот священник едет на ослике. И им стало неловко. Ну как? Такой великий человек, нам сейчас с ним советоваться, он какие-то решения будет принимать. И он едет на ослике в какой-то одежде, и им всем стало неловко. Кто-то стал посмеиваться, кто-то стал что-то выкрикивать. И вот он подъезжает на этом ослике, и видит ситуация какая. И он говорит, жители города, я вас хорошо понимаю. Я понимаю ваше негодование на меня. Я его разделяю. Я согласен с вами. Я согласен с вашей мыслью. Вы думаете так. Как смог этот какой-то священник там ехать на животном, на котором сам Христос ехал? Вот он так им сказал. И он превознес себя, что он на этом ослике едет. Друзья, бывает человек хочет показать себя. Я видел как-то картину такую у нас в городе. Ну, противоположная этому ослику картина. Ехали мы в автобусе, остановили наш автобус. Нас всех выпустили, и вот этот перекресток стоит, и вот это все стоит, машины не двигаются. Я говорю, что случилось? Одному мальчику говорю, иди сбегай к милиционеру, спроси, что случилось. Он сбегал, милиционер говорит, вот смотри туда. Смотрим, идет машина. Далекая точка, проезжает какая-то шикарная машина, такая милицейская, фух, пронеслась. Потом еще одна, потом 10 таких машин, потом проехал кортеж машин, потом едет целый, и все, ну, с мигалками, едет, и потом такая шикарная машина проезжает, и за ним много-много милицейских машин. Все проехали, минут 10 прошло, и автобус, говорит, объявляет, мы поедем. Я говорю, а кто приехал в город? Патриарх приехал. Друзья, я думаю, сделаем себе имя. Я не хочу осуждать. Но, друзья, как человеку хочется сделать себе имя? Я как-то проверял, ну, смотрел Священное Писание и видел людей, как люди проявляли свою скромность в мелочах. Вот человек проявляет скромность, вот я приехал к вам, да, вы меня не знаете, мне хорошо быть, ну, легко быть хорошим. Даже если кто-то мне сейчас скажет что-нибудь плохое, я смирюсь, скажу, да, ничего страшного. А вот как моя жена меня оценивает, как моя церковь меня оценит, это совсем другой разговор, да? В гостях легко быть хорошим. А вот в мелочах проявляется наше отношение. Хотим ли мы себе сделать имя или не хотим? Когда я был маленький, я однажды, мне было лет 7, я убрал всю квартиру, родителей не было, и я всю квартиру убрал. Помыл полы, ну как мог, пропылесосил, вытер все. Сижу и жду родителей, и думаю, вот сейчас мама зайдет, она же уставшая с работы зайдет и не заметит, что я убрался. Думаю, надо что-то сделать. Взял полотенчика и повесил на ручку, чтобы она обратила внимание на полотенчика. И что точно, это я убирался, значит. Думаю, полотенчика заметит, скажет, ну, забыл полотенчика утром, и все. Думал, взял бумагу и написал, квартиру убирал Денис. И на зеркало повесил. Вот, и жду, когда меня будут хвалить. Разделаем себе имя. И вот я один пример приведу, хотя есть много в Библии примеров такого настоящего смирения. В послании Петра есть такое место. текст такой, апостол Петр пишет: «Сие я кратко вам написал через Силуана, верного, как думаю, брата вашего». Друзья, меня много раз эти слова в тупик ставили. Ну как мог Петр написать «верного, как думаю, брата вашего»? Ну что это? Вот я бы сказал, у меня есть хороший друг, такой-то брат, верный, как думаю. Ну, по-моему, верный. А может быть, кто его знает, верный он там или верный. Ну, как думаю, верный. Мог ли Петр так написать? Иногда даже целые учения на этом стоят, целые проповеди, что мы не можем ни про кого хорошего сказать, потому что даже Петр про Силуана сказал, что как думаю. Друзья, когда я стал внимательно изучать этот вопрос, я понял, что эти слова написал не Петр. Эти слова написал Силуан. Потому что Петр диктовал Силуану: «Силуан, пиши. Церкви Божьей, там, пиши». Силуан пишет. «Пиши дальше». Пишет. «Пиши». И вот он писал, Силуан писал, писал. Он же записывал, а Петр диктовал. И потом Силуан, это Петр диктует: «Пиши. Сие я кратко написал вам через Силуана». Силуан пишет: «Сие я кратко написал вам через Силуана. Верного брата вашего». И Силуан пишет: «Верного, как думаю, брата вашего». Друзья, эти слова, я уверен, принадлежат Силуану. Петр не мог бы так сказать, а Силуан не мог про себя так сказать. И он написал, как думаю, в греческом переводе написано «надеюсь быть верным». Верным, вернее, верного, как надеюсь, брата вашего. То есть Силуан хотел быть таким, и он это вставил. Но для человека скромного его видно по мелочам. Человека гордого тоже видно по мелочам. Мы уже вспоминали здесь на одном из собраний о Диотрефе. И его гордость росла, росла, росла. А потом он стал человеком, любящим первенствовать. И даже апостолов не принимал. Друзья, уверен, что в его жизнь пришло нечестие. Друзья, там, где гордость, там основание для нечестия. Когда мы возвеличиваем себя, когда мы себя ставим на первое место, когда мы не готовы жертвовать, когда мы не готовы смиряться, когда мы не готовы что-то делать для ближнего своего, друзья, это основание для нечестия. Последний пример по этой теме и дальше скажу. Когда Моисея привели перед фараона, друзья, то это египтяне в то время жили по 70 или 80 лет. Моисей был египтянином, и он говорит: лет жизни нашей 70, при большей крепости 80. Это была нормальная норма жизни для египтянина. И вот стоит фараон, стоит Иаков перед фараоном, Иаков стоит перед фараоном. Прошу прощения, я сказал про Моисея. Иаков стоит перед фараоном. И фараон говорит: «Сколько тебе лет?» Он говорит: «Дней жизни моей, дней становления моего 130 лет». Какая реакция вокруг? Ну, представьте, сейчас бы человек встал и сказал: «Дней становления моего 130 лет». Ну, какая реакция? Ну, это же восхищение, восторг. 130 лет. Еще крепкий, еще разговаривает, еще благословляет. А он добавляет: «Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли дней странствования отцов моих». Друзья, он себя не высоко ставил, не гордился этим. Он ставил себя достаточно низко, понимая, что Мафусал сколько прожил, сколько Ной прожил, сколько его прожили отцы. Он понимал, что он этого уровня не достиг. Друзья, дьявол нам всегда посылает мысль: «Смотри, сколько ты достиг». А Бог нам всегда посылает мысль: «Посмотри, сколько ты еще не достиг». Чтобы наше сердце было в смирении. Про это можно еще бесконечное множество примеров приводить, друзья. Но я бы хотел сказать, если в наше сердце, в нашей семье, в нашей церкви, в нашем вот общении есть место первенству, гордости, возвеличиванию самого себя и мало места смирению, друзья, мы должны быть убеждены, что скоро, через какое-то время, обязательно придет нечестие. Обязательно. Будь то в семью, будь то в церковь. Друзья, еще я хотел место прочитать. Это Иисус, книга Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. Там написано так, ну, про Хана, про которого мы сегодня уже вспоминали. Он говорит: «Увидел я прекрасную», какую одежду? «Синаарскую одежду». «И увидел я прекрасную синаарскую одежду и полюбил ее». Друзья, любовь к миру – это еще один камень, крепкий камень в основании будущего нечестия. Человек полюбил мирское, и это в него вошло, и он по-другому уже мыслить не может. У него уже взгляды изменились, у него уже мысли изменились. Я уже говорил о том, что Ахан украл эту одежду и никогда бы не мог ее использовать. И все равно как бы разум затуманился, как будто взгляд у него перестал видеть. Он поставил под удар свою семью, поставил под удар свою жизнь, поставил под удар все, что у него было, ради того, что ему просто полюбилось. Он полюбил и иначе поступить не мог. Друзья, иногда христианская молодежь, или мы, постарше люди, или уже в возрасте люди, могут достаточно спокойно относиться к мирскому. Ну, что-то полюбилось мирское. Ну, ничего страшного. Я могу это контролировать. Это меня не подведет. Это небольшой грех. Или это небольшое только что-то мирское в моей жизни. Я не буду сейчас подробно распространяться о том, что такое мирское. Друзья, ну, мы каждый знаем в своей жизни, какие у нас недостатки. Друзья, нам надо бороться с самым маленьким мирским, чтобы ничего синаарского не вошло. Это синаарское обязательно привлечет нас к греху. Обязательно. Оно в конечном итоге вскроет свою сущность и скрыться не сможет. Вы знаете, друзья, я пример такой приведу. Но он не такой... Потом я объясню. Однажды мы с одним мальчиком, 7-летним, поехали в деревню, а жили в Тольятти. Город большой, и этот 7-летний мальчик ни разу не был в деревне. Никогда не видел животных, таких вот, ну, кроме картинок, может быть. И мы поехали с ним в деревню, идем с ним, и он говорит: «Денис, я хочу увидеть ослика». «А где ему ослика возьмем в деревне? Это здесь, может быть, есть, или там в Армении где-нибудь ослики, а у нас там в Самаре нет никаких осликов». Ну, животных, по крайней мере, так. И мы ходим с ним и ищем этого ослика. Туда, туда, нет ослика, нигде нету. А он говорит: «Хочу ослика, и все, вот хочу ослика, и все». И я уже устал. И смотрю, теленок. И говорю: «Знаешь, Сашенька, вот это ослик». Думаю, ну сейчас он подбежал, гладит его. Он его так, и говорит: «Ослик, миленький, я так и представлял себя, ты такой и есть». Вот и все. И вдруг этот ослик посмотрел на него и говорит: «Му». И он ко мне подходит и говорит: «Денис, а разве ослики мычат?» И я говорю: «Саш, я тебя обманул. Это не ослик. Нету здесь осликов». Он долго не верил, что я его обманул. Он думал, что это какой-то необычный ослик, такой специальный мычащий ослик. Но это, друзья, был не ослик. Я что хочу сказать? Вот как вы ослика не представляете, вернее, корову не представляете ослик, она все равно замычит. Друзья, как мирское не приукрашивай, оно всегда даст свой плод. В конечный момент оно скажет свое слово, и человек погибнет. Нечестие придет. Друзья, Ахан полюбил, и пришло нечестие. Самсон полюбил, и пришло нечестие. Димас возлюбил нынешний век, не написано его конец, но пришло нечестие. Иуда возлюбил нечесть, возлюбил мирское, да, и пришло такое нечестие, о котором даже страшно подумать, друзья, и пришло нечестие. Сколько церквей разрушено, сколько семей разрушено, когда кто-то полюбил мирское. Написано: «Земля Синаар, она предлагает человеку вот свое, ненужное, пустое, но красивое». И кому-то полюбилось, и он построил основание. А потом пришло нечестие, и плачут: «Откуда у нас это? Почему это? Почему дети в мир ушли? Почему в церкви молодежи нет? Почему?» Потому что мирское вошло, мирское. Друзья, еще один момент я хотел сказать, это книга Даниила. Первая глава, там описывается такой случай. Когда один царь, я не буду читать, это может быть просто продолжительно, я просто опишу один случай, когда один царь взял сосуды из дома Господня и внес их в храм Бога своего в земле Синаар. То есть он взял сосуды из дома Божьего и внес их в дом Божий, в дом идола своего, который находился в земле Синаар. Это книга Даниила, первая глава. Друзья, я хочу сказать эту мысль. В земле Синаар разрешается пользоваться одним и тем же инструментами и для служения Богу, и для служения идолу. Христос сказал: вы не можете служить и Богу, и мамоне. В земле Синаар этот запрет снят, можно служить. Друзья, если в наших семьях или в наших церквах этот запрет снят, то есть можно служить одними и теми же орудиями и Богу, и своему идолу. Друзья, это тоже подготовка к нечестию. Тоже подготовка к нечестию. Однажды к нам в дом молитвы пришла соседка и говорит: вы можете дать лавочки наш дома молитвы для нашей свадьбы? Абсолютно неверующая женщина. И мы ей отказали. Правильно мы сделали или нет? Я думаю, правильно сделали. Я представил себе, как на этих лавочках будут сидеть пьяные гости. Как грех будет разный происходить там, да? Как будет вот это нечестие. И я понял, что это неправильно, если мы возьмем лавочки Дома Божьего и отдадим их в дом нечестия. Это будет неправильно. Друзья, даже если вы верующий, верующий просил, еще можно, а неверующий нельзя. Друзья, так бывает в нашей жизни. Апостол Иаков пишет: одним и тем же языком мы прославляем Бога, и этим же языком проклинаем человека. Друзья, вот это принцип земли Синар. Земля Синар говорит: пожалуйста, хочешь Бога прославлять, иди прославляй. А потом этим же языком ты, пожалуйста, обманывай, ругайся, кричи. Друзья, это земля Синар. Когда я читал историю христианства, то одно из самых ярких обвинений против христианства, первых христиан, знаете, какое было? Это обвинение в атеизме. Христиан обвиняли в атеизме. Они говорили: вы что, в богов не веруете? Вообще Римская империя, она была очень толерантна к другим богам. Даже было так, приплывал какой-нибудь корабль финикийский там или еще какой-нибудь, сходили люди и его спрашивали: а ты в какого бога веруешь? В такого, а такого мы знаем, а ты в какого? В такого, о, этого бога мы не знаем. Записали, построили ему жертвенник и тоже в него веруют. Друзья, и когда христиане появились, то жители Афины или Рима, они были не против нового бога. Пожалуйста, мы будем верить еще в одного бога, Христа, очень замечательно. Но для них было странно, что христиане не просто в него верили, а они не верили во всех остальных богов. Вот что было удивительно. И это было причиной гонений против христиан. Если бы только христианин верил во Христа, но и признавал и других богов. Пожалуйста, пожалуйста. Никаких бы гонений не было. Но христианин только Христу. И это язычников не устраивало. Друзья, сегодня такое же состояние жизни человека. Бога не устраивает, когда человек верит Христу и служит богам, богатству, своей гордости. Своими руками он держит Библию, и этими же руками он делает какой-то грех. Ногами идет в Дом Божий, и этими же ногами он идет куда-то в нечестивое место. Друзья, это принцип земли Синар. Это основание для нечестия. А потом люди удивляются: почему у нас развал? Потому что вы служили двум богам. Даже мирская пословица говорит: на двух стульях усидеть невозможно. Друзья, нам нужно переживать о том, чтобы наше орудие тела нашего, храм наш, написано: а вы храм Бога живого, чтобы орудие нашего храма, или вот то, что в нашем храме находится, оно служило только Богу. Чтобы наш ум Богу служил, язык Богу служил, руки Богу служили, ноги Богу служили. Чтобы ничего не было предано врагу. В послании к римлянам написано так: грех не должен над вами господствовать. А что надо сделать, чтобы грех не господствовал? И там ответ: не предавайте членов ваших орудия неправды. Друзья, человек сам отдает: вот моя рука в орудии неправды. Грех зацепил и уже господствует. А потом приходит нечестие. Поэтому, братья и сестры, призвать хотелось к тому, чтобы нам проверить свою жизнь. Нет ли двойного служения? У нас в институте был один человек, музыкант. Парень молодой, но хороший музыкант. И еще у нас один был человек, он верующий из другой деноминации. И вот этот верующий из другой деноминации подходит к этому неверующему музыканту и говорит: научи меня играть на гитаре рок-музыку. А тот говорит: зачем? Он говорит: ты знаешь, мы хотим благовестие среди молодежи устроить, чтобы вот этой современной музыкой завлекать к нам молодежь мирскую. Вы знаете, я смотрю на эту беседу, и этот неверующий человек, музыкант, неожиданно вспылил. Вот вспылил так. И начал кричать на этого, из другой деноминации. И кричит: как ты смеешь, Божье перемешивать с сатанинским? И я удивился человеку этому. Но я чуть раньше дал ему книжку, называется «Нам нужна только твоя душа». Может быть, он как-то повлиял. Друзья, я удивился. Он вдруг понял, что невозможно смешивать. Неверующий человек понял, а как многие христиане этого не понимают, смешивают. И орудия, служившие в доме Божьем, эти же самые орудия, служат в доме языческого идола. Друзья, это земля Синаар. И последние два текста я хотел прочитать. Точнее, просто сказать, одно место прочитать и одно сказать. Друзья, когда Лот жил в Содоме, то пришел царь Синаарский и захватил Лота в Содоме. к себе. Друзья, так бывает, что мы живем в Доме Божьем, а приходит царь Синарский, и кого-то из наших захватывает в плен. Бывает так? Бывает. Друзья, мне понравилось, как отреагировал Авраам. Авраам был уже старенький, Аврааму уже было много лет, но он поднялся и побежал догонять своего родственника. Вы знаете, сколько километров прошел Авраам, чтобы отнять из руки Синар от своего родственника? Ну, есть разные сведения, но я по карте смотрел. 220 километров. Друзья, 220 километров прошел Авраам, чтобы ночью, не откладывая, забрать все, что захватил царь Синарский. Друзья, мне было приятно, что в вашей церкви вот есть трехдневный пост, и там такая мысль за тех, кто отпал, за неспасенных родственников. Друзья, мы должны понимать, что мы должны не только себя сохранить от царя Синарского, не только свои сердца, свои семьи, свои церкви, но и тех, кто попал к нему в рабство, мы должны вызволить. Мы должны приложить усилия. Авраам 220 километров прошел, а мы должны задать себе вопрос, а что сделал я для того, чтобы моего родственника, моего близкого друга вырвать из этого плена земли Синар. И последнее место, друзья, это книга пророка Исаии, 11 глава, 1 стих. Книга пророка Исаии, 11.1. Там написано так. Прошу прощения, не 11.1. 11.11. «И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и в Патрасе, и у Хуса, и у Илама, и в Синаре». Друзья, так получается, что бывает, даже верующие люди живут в земле Синар, живут как хам, живут в гордости, служат двум богам. Друзья, и живут так в земле Синар. Так бывает. Друзья, все ли для них потеряно? Кто-то сидит и слушает про себя. Слушает и думает, да, у меня тоже в моей семье или в моей жизни есть эти принципы синарской земли. Есть. Что теперь? Все потеряно. Теперь 100% это нечестие придет. Уже основание почти готово. Все, уже эти женщины летят, и сейчас они поставят. Все. Друзья, не все. Пока основание не готово, пока нечестие не пришло, есть возможность это основание разрушить. И здесь он говорит, «И будет в тот день, Господь прострет руку свою, чтобы возвратить себе людей из земли Синар». Друзья, если вы видите себя в этой земле, вам надо просто к Богу обратиться. И Бог разрушит это основание, и не будет нечестия. Он разрушит всю эту подготовку, и эти женщины мимо пролетят, и ваш дом, вашу семью, вашу жизнь не затронут. Будет тот день, я понимаю, этот день сегодня. Написано, вот ныне день спасения, ныне день благоприятный. Поэтому, друзья, в конце этого собрания будет призыв к покаянию. И если у кого из вас есть переживания за то, что в моей жизни строится основание для будущего нечестия, не надо спешить откладывать, надо просто покаяться и обратиться к Богу. И Бог вас помилует. Аминь.